Недавно мне довелось столкнуться с критикой в адрес уроков православия, когда человек заявил, что так, как мы это делаем, учиться не обязательно. Мол, фарисеи тоже учились, все знали, а что из этого вышло? «С Богом надо по-другому», – продолжал критик. «Надо просто радостно открыться Ему навстречу, и тогда Он сам будет действовать в нас». И вообще, – добавил он, – «надо больше говорить о радости». Я поинтересовалась, а как же быть с блаженны плачущие? И что делать таким радующимся в начале духовного пути, который начинается с покаяния, борьбы со страстями? Ведь именно этому и учат святые отцы. И услышала в ответ, что святые тоже были людьми, и они могли ошибаться, а свои слова они обращали не к нам, а к другим людям и в других обстоятельствах. И главное, заявил критик, в те времена, когда жили святые, таких проблем, как сегодня, не было. А потому их ответы к нашим реалиям применять нельзя. Хотя мудрый экклезиаст говорит другое, что было, то и будет, и нет ничего нового под солнцем. Во все времена и перед каждым человеком жизнь самой своей конечностью ставила острые вопросы о смысле бытия и о смерти. И святые отцы, отвечая на них, говорили о том, как человеку необходимо выстраивать свои отношения с Богом и как овладевать искусством спасения, чтобы избежать смерти. А вот тема радости в этих поучениях поднималась далеко не в первую очередь. И мы на ближайших уроках православия будем говорить не о радости, а о смерти, разбирая одноименное творение святителя Игнатия Брянчанинова. В слове о смерти святитель Игнатий исследовал многочисленные христианские источники. Священное Писание, богослужебные тексты, жития святых, Писание святых отцов и собрал богатейший материал, никем прежде не собиравшийся и никем прежде не приведенный в систему. И хотя по большому счету эта книга представляет собой обширный свод выписок из вышеназванных источников, читать ее легко и интересно, поскольку в ней мы находим ответы на вопросы, которые не могут не волновать православного человека. На прошлом уроке мы говорили о том, что смерть непостижима человеку и открывается ему Богом. Что мы понимаем под божественным откровением? То, как Бог проявляет себя в мире, как Сам Он открывает себя людям. Откровение может быть естественным, через видимый мир, через историю человечества или совесть, а может быть сверхъестественным, когда Бог открывает о себе Сам, через пришествие на землю Спасителя или через праведных людей, пророков, апостолов, святых отцов Церкви. Смерть, как часть жизни, дарованной Богом, также открывается нам и естественно, когда мы видим, как она приходит к другим людям, что потом с ними происходит, и сверхъестественно, когда мы верим, что смерть есть разлучение души с телом. Именно с этих слов и начинается следующая глава в творении святителя Игнатия о смерти. Она называется «Участь тела по смерти», и сегодня мы подробно остановимся на тех определениях, которые дает мне святитель Игнатий этому таинственному явлению. Итак, определение первое. Смерть есть разлучение души с телом, соединенных волей Божью и волей Божью вновь разделяемых.
Это то, что обычно людей очень сильно беспокоит. Почему? Почему умер человек сейчас? Почему умер не когда он стал подвижником благочестия там, и так далее? Почему молодым умер? Почему стариком умер? Почему умер в таком состоянии? Вот эти вопросы, они бывают очень часто. И мы должны с вами, основываясь на веру нашу, на понятие о вере, должны понимать, что как, вот на слова святителя Игнатия, да, что как рождение, так и смерть – это не случайные совершенно явления. Это мы только современные безумцы думаем, что вот планирование семьи есть. На самом деле это все по воле Божьей происходит. Рождение детей и умирание людей. Это не случайность, это не действие колдунов, как, к сожалению, знаете, в народе настолько это много происходит. Вот он умер, потому что на него там кто-то там что-то там наговорил и там сделал. Это не какая-то случайность. А человек умер тогда, когда Бог ему говорит. И только так, и никак больше. Этот срок не написан где-то. Он зависит от нравственного состояния человека, вообще от обстоятельств, от многих разных факторов, которые Господь знает. Потому что мы знаем в Священном Писании, что когда Господь уже предсказал одному из царей иудейских смерть, Езекии, по-моему, да, ну, там, поправите, если что, да. Вот. И когда он начал каяться, то продлил ему жизнь. То есть это не предписание такое, что ты проживешь именно там 70 лет или 80 лет. Это все очень. Много зависит и от самого человека, но происходит по воле Божьей однозначно. Вот этот вопрос мы должны однозначно снять. Что почему это происходит? Потому что Бог так захотел.
Далее святитель пишет. Смерть – это разлучение души с телом вследствие нашего падения, от которого тело перестало быть нетленным, каким первоначально было создано Творцом. Смерть – это казнь бессмертного человека, которой он поражен за прислушание Бога.
В тех наказаниях, которые Господь определил для Адама и Евы, вот как раз с земли взят, в землю уйдешь, это как раз говорится о смерти. О том, что человек стал конечен. Это действительно является казнью. Казнью для нас. Ну, казнью, которая в том числе и благом является, как мы уже говорили, что иначе человек бы, вот как мы сами, будучи носителями зла, можем натворить все, что угодно.
Смертью болезненно рассекается и раздирается человек на две части его составляющие. И по смерти уже нет человека. Отдельно существует душа его, и отдельно существует его тело.
Это тоже нам нужно правильно понимать. И в храме священнику очень часто приходится видеть на отпеваниях реакцию людей на то, что происходит. И очень часто, конечно, ну, можно увидеть как раз такое весьма горестное отношение людей к происходящему, к виду умершего человека, как люди реагируют на вид смерти. В народе, вот в простом, так скажем, народе нашем, вот есть представление, что погребли тело, и это самое главное. Правильно соблюсти обряд, правильно там сделать там поминки по народным этим всем нашим, с пьянкой какой-нибудь. Это вот все по отношению к человеку сделали. А когда мы будем по отношению, относиться к этому, к смерти, с позиции веры, то будем понимать, что важно-то не то, что для тела ты сделал, сколько там ящиков водки там купил, в конце концов, или там какого цвета гроб заказал, какой дороговизны, там, это уже настолько не важно. Это как бы на фоне смерти мы тщеславимся по отношению к другим. Усопшим это вообще не нужно. Но что ему нужно? Ему нужна духовная помощь. И вот регулярно мы об этом говорим на отпеваниях. Не знаю, слышат нас, не слышат, но, по крайней мере, пытаемся об этом говорить, что важно то, что человек не тело, которое лежит сейчас здесь в гробу, а душа, которая чувствует, слышит, видит, понимает, осознает то, что вот мы сейчас уже не видим, не понимаем еще пока, да, не осознаем, ей нужна помощь. И вот, знаете, была такая история печальная. Приходит одна из моих знакомых в храм, такая огорченная. Что случилось? Случилось что? Она копилась деньги на смерть себе. И какие-то мошенники у нее изъяли мошенническим образом. И она в печали. Я спрашиваю, а что в печали-то? Ну как на смерть? А у нее родственников много, хорошие, нормальные люди. Они ее не бросят, там, не сожгут, похоронят как нормально. Там какая-то сумма там, по 300 тысяч. Представить сложно даже, что человек такой накопил. Что-то за смерть должна быть, да? Что за похороны на 300 тысяч? И вот приходится вот Евангелие вспоминать и говорить, что Господь же нам сказал, сокровища-то на небесах надо собирать, а не на земле здесь. Я говорю, вот взяли бы какой-нибудь храм, пожертвовали, сколько можно было сделать? Так, ну я жертву понемножку. И вот это вот такая вот несостыковка христианина, да, что он не ради милости, милостью ради себя делает, ради души, да, а собирает, чтобы его тело хорошо погребли. Вот это и есть искажение такое. Вот недопонимание, где главная часть, да, вот разделение это болезненное произошло, но где главная эта часть? Понятно, что мы вот зацикливаемся на том, что видим, слышим, чувствуем, обоняем, осязаем, и чувствуем, только видим это тело. Конечно, нужно отдать телу должное, но душа важнее, надо нужно понимать. Что человек — это вообще душа, одетая в тело, а не тело, там, где-то у него там душа находится. Об этом подробно попозже поговорим.
Обозначив это разделение души и тела после смерти человека, святитель Игнатий предлагает нам внимательно рассмотреть дальнейшую участь тела. Он пишет: «Тело продолжает существовать, хотя мы видим, что оно разрушается и обращается в землю, из которой было взято. Оно продолжает существовать в самом тлении своем. Оно продолжает существовать в тлении, как семя в земле, в ожидании вторичного соединения с душой, после которого оно соделается уже неприкосновенным для этой видимой смерти».
Мы по нашей с вами вере знаем, что наступит время, когда Господь придет второй раз сюда на землю, и придет уже не в образе вот нищего странника, проповедующего, не Бога, оставшего человеком, да, который на крест пошел, а уже как грозный судья придет Христос, Господь. И Он нам открывает в Священном Писании, что все люди воскреснут, то есть они воссоединятся со своими телами, снова станут человеками в таком в полном смысле слова, потому что смерть разделяет, да, разрывает человека. Он тело мертвое и душа без тела, это не человек еще полностью. Так вот, получается, что вот эти слова, они о чем говорят, что да, когда душа перестает оживотворять тело, а тело, оно не имеет жизни само по себе, оно имеет только тогда, когда душа в теле находится. Душа уходит, и все, источника жизни нет. Это, как можно сказать, грубое сравнение. Ну, допустим, какой-то электрический прибор и батарейка. Вот батарейку убери, и фонарик перестал светить. Что он из себя представляет? Ну, кусок железа просто, ненужный. Его только на свалку надо выбросить. Также и душа является источником жизни для... Господь дает жизнь душе, душа дает жизнь телу. Она источником жизни является. И вот забираем душу, и остается одна плоть. Но эта плоть сохраняется, неважно как похоронили человека. Конечно, хорошо, когда благочестиво, хорошо, когда по-христиански, но бывают ситуации, вот недавно вспоминали мы 70-летие Освенцима, например, освобождение Освенцима, да, что вызвало много шума, о чем тоже отдельно можно поговорить. Как люди забывают, что такое смерть миллионов людей. Да, и на этой смерти еще делают какую-то политику и свое новое мировоззрение. Но это не суть важно. Важно, что, смотрите, сколько людей, миллионы были сожжены в этих печах, да, фашистских. Это же не означает, что они лишаются вечной жизни. От состояния тела, как оно погребено, не влияет это на душу совсем никак. Это мы тоже должны понимать. Чтобы не было у нас неправильных представлений таких, что вот если тело не обретено, значит, там душа как-то мучается. Потому что всякие бывают истории, да, без вести пропал человек, там, или на войне там что-то с ним случилось, да. Ну, много всяких историй такие бывают, порой бывают еще не каких-то странных, таких необычных, но так или иначе, вот тело не обретено. На душу это никаким образом не влияет. Так вот, то состояние тления, в котором находится тело человека, когда оно действительно превращается в землю. Вот у меня был археологический такой опыт, я на археолога учился, и мы изучали памятник второго тысячелетия до нашей эры, то есть это бронзовый век, вот Урал и Сибирь. И мы изучали могилу, ну, какого-то жителя того времени, то есть 4000 лет. От человека остается только зубная эмаль. И небольшое вот такое расплывчатое коричневое пятно. Это все, что страдала, любила, мучилась, там, жила. Вот это тонкая прослойка земли коричневого цвета. Все. И несколько фрагментов зубной эмали. Вот, вот оно состояние тления. К чему приводит? Ни костей, ничего нет. Все. Земля, земли, мне было тогда понятно, что вот, когда я прочитал, потом уже позже, да, пришел к вере, что из земли взят, землю уйдешь, я понимаю, вот как наблюдающий что-то такое происходит. Но Бог всемогущен. И Он из этой земли, когда Он придет сюда, как судья, да, Он воскресит наши тела. Вот, вот о чем пишет святитель Игнатий, да, что продолжает даже существовать, не жить это тело будет, а именно существовать, то есть находиться. Пусть в состоянии земли, да, но в виде земли, но оно будет находиться и потом воскреснет таким, каково оно было.
Христианское учение о воскресении мертвых основано прежде всего на воскресении самого Христа Спасителя, на Его словах о всеобщем воскресении и на апостольской проповеди, хотя и в Ветхом Завете присутствуют многочисленные пророчества о воскресении мертвых. В Евангелии об этом упоминается несколько раз, а апостол Павел был первым христианским богословом, который придал учению о воскресении мертвых вид систему. И все последующее развитие христианского учения о воскресении покоится на тех основаниях, которые были заложены апостолом Павлом. О посмертной участи тех подвижников, которые немало потрудились ради своего спасения, святитель Игнатий пишет: «Тела особенных избранников Божьих противостоят тлению. Поскольку они обильно проникнуты благодатью Божией, то и в самой сене смертной они являют начало своего славного воскресения. Вместо зловония они издают благоухание. Вместо того, чтобы разливать вокруг смертоносную заразу, они разливают исцеление всех недугов, разливают жизнь». Такие тела одновременно и мертвы, и живы. Мертвы по естеству человеческому, живы по присутствию в них Духа Святого. И они свидетельствуют о том, в каком величии святости создан Богом человек, и что это величие, эта святость возвращены нам искуплением. Однако мы, обращаясь к недавней истории нашего Отечества, видим, что даже такие свидетельства, как нетленные мощи, богоборцами и богоотступниками во внимание не принимались, потому что эти люди не имели веры.
Большевикам, которые разоряли мощи святых, это не помогло, да, обрести веру. Понятно, что мы с позиции веры должны смотреть на это. Но мощи святых – это как раз свидетельство истины. Это свидетельство той правды, да, которую Бог открывает нам. Не случайно святитель Игнатий говорит, что после искупления, да, возможны такие плоды. Это не правило, это действительно исключение, которое нам подтверждают это общее правило. Что даже здесь, уже на земле, несмотря на то, что мы находимся в страстях, мы находимся вот в состоянии падения, те люди, которые приближались к Богу, шли к Нему, каялись, исправлялись. Это не самоцель вот такая, чтобы правильно нам понимать. Знаете, просто бывает у новоначальных такое, что я буду обязательно преподобным, там, я там буду таким. Там. Это не самоцель. Нам спастись бы, помиловали бы нас не за наши дела, а просто чтобы помиловали бы. Помиловал бы Господь. Вот наша цель. Но для научения нас, для свидетельства нам вот, происходят такие действительно удивительные события, когда тела усопших праведников в каких-то... Это тоже не правило, да, ведь бывают и другие случаи совсем, когда, допустим, от тела праведника ничего не остается, так нужно. Сколько у нас было мучеников, новомучеников, да, мы не обрели их мощи. И когда обретаются, это особый промысел Божий для научения нас. Потому что мы, к сожалению, ограниченные люди. И часто бывает людям недостаточно вот слов вероучения, нужно какое-то подтверждение. И вот для подкрепления веры Господь дает как раз те случаи, когда тела праведников не подвергаются тлению, действительно становятся источником жизни. Вот действительно такое вот интересное такое высказывание, да? Они, будучи мертвыми, живут. Вот, и вместо действительно там зловония растекается благоухание. И все люди, кто сомневаются в этом, они могут проверить, потому что у нас таких мощей праведников очень много. Там просто не полениться, а сесть в паломничество, помолиться, прикоснуться к этому. Но тут вера тоже должна быть. Тут должно быть не исследование такое с пинцетом и с микроскопом. Это все, конечно, должно быть освящено верой.
Рассмотрев вопрос об участи тела после смерти, святитель Игнатий переходит к рассмотрению посмертной участи души. Этот раздел он также начинает с вопроса: «В то время, как тело уснуло сном смертным, что совершается с душой?» Слово Божие открывает нам, что души наши по разлучении их с телами присоединяются, соответственно усвоенными ими в земной жизни добрыми или злыми качествами, к ангелам света или к ангелам падшим.
После того, как мы разобрались, что с телом происходит, там в Священном Писании открывается, что с душой. Это опять же, важнейшие такие понятия, которые нам нужно приобрести. Иначе в народе опять ходят разные представления, что душа может там быть неупокоенной какой-то, она может ходить где-то, еще что-то нужно там, какие-то произвести невероятные дела, чтобы упокоилась душа, так скажем. Вот у Господа, у Него все в порядке, и все там, где надо. Вот мы должны это твердо усвоить. Там демократии нет ни на земле, ни в Царстве Божьем. Так вот, получается, после кончины, и описаний таких много, и в житиях святых можно это взять, и в подвижников благочестия, которые этот опыт пережили, это не уникальный даже опыт, он часто встречающийся. Надо только вот брать, читать, смотреть, что происходит. Что когда тело умирает, душа человека, а что такое душа человека? Это мы, собственно, и есть, наша душа. Или дальше, или в другом произведении святитель Игнатий сравнивает, вернее, описывает, да, дальше будет, описание, какова душа вообще человека. Это не светящийся треугольничек, как говорят оккультисты, там, или еще что-нибудь, там, шарик какой-нибудь. Душа человека выглядит так, как выглядит человек. Вот если, допустим, я обычно на огласительных беседах такое привожу, такой пример, он может корявый, грубый, но примерно. Вот водолаз в море, изучая дно, у него перчатки, ручки есть, глазки там видно, ушки, ножки. Но он выходит из глубины, и он снимает этот самый скафандр. И можно увидеть, что это, оказывается, не такой вот страшный, такой с круглой головой, а ну, какой-то вот привлекательный человек. Так же и душа получается. Вот в каждой частице тела часть души, что ли, находится, так скажем. И поэтому, когда человек освобождается от тела, он выглядит точно так же. И рост у него такой же, и вид такой же, и волосы такие же, и глаза такие же. Но это даже не важно, не так важно, мне кажется, а важно то, что вот это вот свойство памяти, чувств, они как раз свойственны душе. Вот как у скафандра там есть, наверняка, я так фантазирую, может, я ни разу с этим в жизни не сталкивался, там измеритель температуры какой-то, да, там термометр, показатель давления. То есть с помощью этой аппаратуры человек, находящийся на глубине, может понять вообще, что происходит. Также и получается, чувства души, они проявляются у нас здесь в нашем состоянии через тело. И со смертью тела не умирает способность чувствовать. Со смертью тела не умирает способность помнить. А наоборот даже, получается, память обостряется, потому что тело у нас тучное, да, как говорят отцы. То есть оно влияет на то, что человек, ну, мы пока в теле, на нас много что влияет, на наш ум. Человек объелся, допустим, повлиял на него, выпил не того, да, повлиял, там, излишек тоже повлиял, там, погода повлияла, там, время года повлияло на нас, возраст, там, болезни и так далее. Все влияет. А когда человек освобождается от тела, то он все помнит. Почему и возможен суд? Суд ведь Божий не таков, что Господь ему говорит, ты делал такое, он говорит, докажите, я не помню.
Святые отцы учат, что существует некая память тела, запечатлевающая всю нашу жизнь, и внутреннюю, и внешнюю. И на страшном суде эта книга, написанная в глубинах нашей души, раскроется. И тогда мы увидим, какие мы есть на самом деле, а не какими нас рисовала наша гордость.
Поэтому вот эта способность чувствовать, помнить, мыслить, осознавать себя, она остается с душой, а не с телом. И дальше Святой Игнатий пишет, что после кончины душа человека или присоединяется к ангелам, или присоединяется к бесам. И дальше он описывает, что по свойствам вот наша душа, она похожа на природу ангельскую. Вот так Господь сотворил человека особенным, что в нем и материальное есть тело, да, и духовная составляющая, вот дух, душа, да, наши, и они действительно похожи на, по природе на ангелов. В раю Адам мог с ангелами беседовать, мог их наверняка видеть, общаться. А после грехопадения какие ангелы нас окружают? Вот чтобы нам тоже понимать, это часто, знаете, вот эти вот... Вот этот вопрос, он народным сознанием очень часто обходится стороной. Когда люди приходят и говорят, вот мне там ангелы приходят, или там снится там, представь, Богородица или еще кто-нибудь. Вот мы должны понимать, что это все искушение, и все это обман и неправда. Потому что в состоянии грехопадения, в котором мы все находимся, нас окружает духовный мир. Но это духовный мир падших ангелов. И когда человек прожил жизнь так, что он только растил свои страсти и выполнял волю этих самых ангелов, падших бесов, то после смерти неудивительно, что он присоединяется к ним. Потому что подобное влечет подобное. И наоборот, если он пытался бороться, пытался каяться, пытался вести соответствующую жизнь, благочестивого христианского, он присоединяется к ангелам. То есть это аксиома, это правило, так есть, и ничего по-другому не бывает. Невозможно по-другому. Сижу.